Два помещика. Из цикла «Записки охотника». Я уже имел честь представить вам, благосклонные читатели, некоторых моих господ-соседей. Позвольте же мне теперь, кстати, для нашего брата-писателя все кстати, познакомить вас еще с двумя помещиками, у которых я часто охотился, с людьми весьма почтенными, благонамеренными и пользующимися всеобщим уважением нескольких уездов. Сперва опишу вам отставного генерал-майора Вячеслава Илларионовича Хвалынского. Представьте себе человека высокого и когда-то стройного, теперь же несколько обрюзглого, но вовсе не дряхлого, даже не устарелого, человека в зрелом возрасте, в самой, как говорится, поре. Правда, некогда правильные и теперь еще приятные черты лица его немного изменились. Щеки повисли, частые морщины лучеобразно расположились около глаз. Иных зубов уже нет, как сказал Саади по уверению Пушкина. Русые волосы, по крайней мере, все те, которые остались в целости, превратились в лиловые, благодаря составу, купленному на Раменской конной ярмарке – у жида, выдававшего себя за армянина. Но Вячеслав Илларионович выступает бойко, смеется звонко, позвякивает шпорами, крутит усы, наконец, называет себя старым кавалеристом. Между тем, как известно, что настоящие старики сами никогда себя не называют стариками. Носит он обыкновенно сюртук, застегнутый доверху, высокий галстук с накрахмаленными воротничками и панталоны серые с искрой военного покроя. Шляпу же надевает прямо на лоб, оставляя весь затылок наружу. Человек он очень добрый, но с понятиями и привычками довольно странными. Например, он никак не может обращаться с дворянами небогатыми или нечиновными, как с равными себе людьми. Разговаривая с ними, он обыкновенно глядит на них сбоку, сильно опирая щекою в твердый белый воротник. Или вдруг возьмет да озарит их ясным и неподвижным взором, помолчит и двинет всей кожей под волосами на голове. Даже слова иначе произносит и не говорит, например, «Благодарю, Павел Васильевич» или «Пожалуйте сюда, Михаил Иванович», а «Благодарю, Павел Васильевич» или «Пожалуйте сюда, Михаил Иванович». С людьми же, стоящими на низших ступенях общества, он обходится еще страннее, вовсе на них не глядит, и прежде чем объяснит им свое желание или отдаст приказ, несколько раз сряду с озабоченным и мечтательным видом повторит: «Как тебя зовут? Как тебя зовут?» Ударяя необыкновенно резко на первом слове «как», а остальные произнося очень быстро, что придает всей поговорке довольно близкое сходство с криком самца перепела. Хлопотун он и жила страшный. А хозяин плохой. Взял к себе в управители отставного вахмистра малоросса, необыкновенно глупого человека. Впрочем, в деле хозяйничества никто у нас еще не перещеголял одного петербургского важного чиновника, который, усмотрев из донесений своего приказчика, что овины у него в имении часто подвергаются пожарам, отчего много хлеба пропадает, отдал строжайший приказ вперед до тех пор не сажать снопов в овин, пока огонь совершенно не погаснет. Тот же самый сановник вздумал было засеять все свои поля маком вследствие весьма, по-видимому, простого расчета. Мак, дескать, дороже ржи, следовательно, сеять мак выгоднее. Он же приказал своим крепостным бабам носить кокошники по высланному из Петербурга образцу. И действительно, до сих пор в имениях его бабы носят кокошники, только сверху кичек. Но возвратимся к Вячеславу Илларионовичу. Вячеслав Илларионович — ужасный охотник до прекрасного пола, и как только увидит у себя в уездном городе на бульваре хорошенькую особу, немедленно пустится за ней вслед, но тотчас же и захромает. Вот что замечательное обстоятельство. В карты играть он любит, но только с людьми звания низшего. Они-то ему «Ваше превосходительство», а он-то их пушит и распекает сколько душе его угодно. Когда же ему случится играть с губернатором или с каким-нибудь чиновным лицом, удивительная происходит в нем перемена. И улыбается-то он, и головой кивает, и в глаза-то им глядит, медом так от него и несет. Даже проигрывает и не жалуется. Читает Вячеслав Илларионович мало. При чтении беспрестанно поводит усами и бровями. Сперва усами, потом бровями, словно волну снизу вверх по лицу пускает. Особенно замечательно это волнообразное движение на лице Вячеслава Илларионовича, когда ему случается, при гостях, разумеется, пробегать столбцы журнал «De Debats». На выборах играет он роль довольно значительную, но от почетного звания предводителя по скупости отказывается. «Господа», — говорит он обыкновенно приступающим к нему дворянам, и говорит голосом, исполненным покровительства и самостоятельности, «много благодарен за честь, но я решился посвятить свой досуг уединению». И, сказавши эти слова, поведет головой несколько раз направо и налево, а потом с достоинством наляжет подбородком и щеками на галстух. Состоял он в молодые годы адъютантом у какого-то значительного лица, которого иначе и не называют, как по имени и по отчеству. Говорят, будто бы он принимал на себя не одни адъютантские обязанности. Будто бы, например, облачившись в полную парадную форму и даже застегнув крючки, парил своего начальника в бане. Да не всякому слуху можно верить. Впрочем, и сам генерал Хвалынский о своем служебном поприще не любит говорить, что вообще довольно странно. На войне он тоже, кажется, не бывал. Живет генерал Хвалынский в небольшом домике, один. Супружеского счастья он в своей жизни не испытал, и потому до сих пор еще считается женихом, и даже выгодным женихом. Зато ключница у него — женщина лет 35, черноглазая, чернобровая, полная, свежая и с усами. По буднишним дням ходит в накрахмаленных платьях, а по воскресеньям и кисейные рукава надевает. Хорош бывает Вячеслав Илларионович на больших званных обедах, даваемых помещиками в честь губернаторов и других властей. Тут он, можно сказать, совершенно в своей тарелке. Сидит он обыкновенно в таких случаях, если не по правую руку губернатора, то и не в далеком от него расстоянии. В начале обеда более придерживается чувства собственного достоинства и, закинувшись назад, но не оборачивая головы, сбоку пускает взор вниз по круглым затылкам и стоячим воротникам гостей. Зато к концу стола развеселяется, начинает улыбаться во все стороны. В направлении губернатора он сначала обеда улыбался, а иногда даже предлагает тост в честь прекрасного пола, украшения нашей планеты, по его словам. Также недурен генерал Хвалынский на всех торжественных и публичных актах, экзаменах, собраниях и выставках. Под благословение тоже подходить мастер. На разъездах, переправах и в других тому подобных местах люди Вячеслава Илларионовича не шумят и не кричат. Напротив, раздвигая народ или вызывая карету, говорят приятным горловым баритоном: «Позвольте, позвольте, дайте генералу Хвалынскому пройти». Или «Генерала Хвалынского экипаж». Экипаж, правда, у Хвалынского формы довольно старинной. На лакеях ливрея довольно потертая. О том, что она серая, с красными выпушками, кажется, едва ли нужно упомянуть. Лошади тоже довольно пожили и послужили на своем веку. Но на щегольство Вячеслав Илларионович притязаний не имеет и не считает даже званию своему приличным пускать пыль в глаза. Особенным даром слова Хвалынский не владеет или, может быть, не имеет случая выказать свое красноречие, потому что не только спора, но вообще возражения не терпит и всяких длинных разговоров, особенно с молодыми людьми, тщательно избегает. Оно действительно вернее, А то с нынешним народом беда. Как раз из повиновения выйдет и уважение потеряет». Перед лицами высшими Хвалынский большей частью безмолвствует, а к лицам низшим, которых, по-видимому, презирает, но с которыми только и знается, держит речи отрывистые и резкие, беспрестанно употребляя выражения, подобные следующим: «Это, однако, вы пустяки говорите». Или: «Я, наконец, вынужденным нахожусь, милостливый сдарь мой, вам поставить на вид». Или: «Наконец, вы должны, однако же, знать, с кем имеете дело». И прочее. Особенно боятся его почмейстеры, непременные заседатели и станционные смотрители. Дома он у себя никого не принимает и живет, как слышно, с крягой. Со всем тем он прекрасный помещик. Старый служака, человек бескорыстный, с правилами. Старый ворчун, говорят про него соседи. Один прокурор губернский позволяет себе улыбаться, когда при нем упоминают об отличных и солидных качествах генерала Хвалынского. До чего не делает зависть. А, впрочем, перейдем теперь к другому помещику. Мардарий Аполлоныч Стегунов ни в чем не походил на Хвалынского. Он едва ли где-нибудь служил и никогда красавцем не почитался. Мардарий Аполлоныч — старичок низенький, пухленький, лысый, с двойным подбородком, мягкими ручками и порядочным брюшком. Он большой хлебосол и балагур, живет, как говорится, в свое удовольствие, зиму и лето ходит в полосатом шлафроке на вате. В одном он только сошелся с генералом Хвалынским. Он тоже холостяк. У него 500 душ. Мардарий Аполлоныч занимается своим имением довольно поверхностно. Купил, чтобы не отстать от века, лет 10 тому назад у Бутинопа в Москве молотильную машину, запер ее в сарай, да и успокоился. Разве в хороший летний день велят заложить беговые дрожки и съездить в поле на хлеба посмотреть, да васильков нарвать? Живет Мардарий Аполлоныч совершенно на старый лад. И дом у него старинной постройки. В передней, как следует, пахнет квасом, сальными свечами и кожей. Тут же направо буфет с трубками и утиральниками. В столовой фамильные портреты, мухи, большой горшок герани и кислые фортепьяны. В гостиной 3 дивана, 3 стола, 2 зеркала и сиплые часы с почерневшей эмалью и бронзовыми резными стрелками. В кабинете стол с бумагами, ширмы синеватого цвета с наклеенными картинками, вырезанными из разных сочинений прошедшего столетия. Шкапы с вонючими книгами, пауками и черной пылью, пухлое кресло, итальянское окно да наглухо заколоченная дверь в сад. Словом, все как водится. Людей у Мардария Аполлоныча множество, и все одеты по-старинному. В длинные синие кафтаны с высокими воротниками, панталоны мутного колорита и коротенькие желтоватые жилетцы. Гостям они говорят «батюшка». Хозяйством у него заведует бурмистр из мужиков, с бородой во весь тулуп. Домом старуха, повязанная коричневым платком, сморщенная и скупая. На конюшне у Мардария Аполлоныча стоит 30 разнокалиберных лошадей. Выезжает он в домоделанной коляске в 1,5 пуд. Гостей принимает он очень радушно и угощает на славу, то есть благодаря одуряющим свойствам русской кухни лишает их вплоть до самого вечера всякой возможности заняться чем-нибудь, кроме преферанса. Сам же никогда ничем не занимается и даже сонник перестал читать. Но таких помещиков у нас на Руси еще довольно много. Спрашивается, с какой стати я заговорил о нем и зачем? А вот позвольте вместо ответа рассказать вам одно из моих посещений у Мардария Аполлоныча. Приехал я к нему летом часов 7 вечера. У него только что отошла всеночная, и священник, молодой человек, по-видимому, весьма робкий и недавно вышедший из семинарии, сидел в гостиной возле двери на самом краешке стула. Мардарий Аполлоныч по обыкновению чрезвычайно ласково меня принял. Он непритворно радовался каждому гостю, да и человек он был вообще придобрый. Священник встал и взялся за шляпу. «Погоди, погоди, батюшка», — заговорил Мардарий Аполлоныч, не выпуская моей руки. «Не уходи, я велел тебе водки принести».
«Я не пью-с», — с замешательством пробормотал священник и покраснел до ушей.
«Что за пустяки? Как в вашем звании не пить?» — отвечал Мардарий Аполлоныч.
«Мишка, Юшка, водки батюшке».
Юшка, высокий и худощавый старик лет 80, вошел с рюмкой водки на темном крашеном подносе, испещренном пятнами телесного цвета. Священник начал отказываться.
«Пей, батюшка, не ломайся, нехорошо», — заметил помещик сукаризный.
Бедный молодой человек повиновался.
«Ну, теперь, батюшка, можешь идти».
Священник начал кланяться.
«Ну, хорошо, хорошо, ступай».
«Прекрасный человек», — продолжал Мардарий Аполлоныч, глядя ему вслед. «Очень я им доволен. Одно, молод еще. Все проповеди держит, да вот вина не пьет».
«Но вы-то как, мой батюшка? Что вы, как вы? Пойдемте-ка на балкон. Вишь, вечер какой славный».
Мы вышли на балкон, сели и начали разговаривать. Мардарий Аполлоныч взглянул вниз и вдруг пришел в ужасное волнение.
«Чьи это куры? Чьи это куры?» — закричал он. «Чьи это куры по саду ходят? Юшка! Юшка! Поди узнай сейчас, чьи это куры ходят по саду? Чьи это куры? Сколько раз я запрещал, сколько раз говорил!»
Юшка побежал.
«Что за беспорядки?» — твердил Мардарий Аполлоныч. «Это ужас!»
Несчастные куры, как теперь помню, две крапчатые и одна белая с хохлом, преспокойно продолжали ходить под яблонями, изредка выражая свои чувства продолжительным кряхтаньем. Как вдруг Юшка, без шапки, с палкой в руке, и трое других совершеннолетних дворовых все вместе дружно ринулись на них. Пошла потеха. Курицы кричали, хлопали крыльями, прыгали, оглушительно кудахтали. Дворовые люди бегали, спотыкались, падали. Барин с балкона кричал, как иступленный: «Лови, лови, лови, лови! Чьи это куры? Чьи это куры?» Наконец, одному дворовому человеку удалось поймать хохлатую курицу, придавив ее грудью к земле. И в то же самое время через плетень сада с улицы перескочила девочка лет 11, вся растрепанная и с хворостиной в руке.
«А, вот чьи куры!» — с торжеством воскликнул помещик.
«Ермила кучера куры! Вон он свою Наталку загнать их выслал!»
«Небось, параши, не выслал!» —
присовокупил помещик в полголоса и значительно ухмыльнулся.
«Эй, Юшка, брось куриц-то! Поймай-ка мне Наталку!»
Но прежде чем запыхавшийся Юшка успел добежать до перепуганной девчонки, откуда ни возьмись ключница, схватила ее за руку и несколько раз шлепнула бедняжку по спине.
«Вот так! Вот так!» — подхватил помещик. «Те! Те!
А кур-то отбери, Авдотья!» — прибавил он громким голосом и со светлым лицом обратился ко мне.
«Какова, батюшка, травля была, ась? Спотел даже! Посмотрите!»
И Мардарий Аполлоныч расхохотался. Мы остались на балконе. Вечер был действительно необыкновенно хорош. Нам подали чай.
«Скажите-ка», — начал я,
— «Мардарий Аполлоныч, ваши это дворы выселены вон там, на дороге, за оврагом».
«Мои? А что?»
«Как же это вы, Мардарий Аполлоныч? Ведь это грешно. Избенки отведены мужикам скверные, тесные. Деревца кругом не увидишь, сажалки даже нету, колодец один, да и тот никуда не годится. Неужели вы другого места найти не могли? И, говорят, вы у них даже старые коноплянники отняли».
«А что будешь делать с размежеванием?» — отвечал мне Мардарий Аполлоныч. «У меня это размежевание вот где сидит».
Он указал на свой затылок. «И никакой пользы я от этого размежевания не предвижу».
«А что я коноплянники у них отнял и сажалки, что ли, там у них не выкопал? Уж про это я, батюшка, сам знаю. Я человек простой, по-старому поступаю. По-моему, коли барин, так барин, а коли мужик, так мужик. Вот что». На такой ясный и убедительный довод отвечать, разумеется, было нечего. «Да при том», — продолжал он, — «и мужики-то плохие, опальные. Особенно там две семьи. Еще батюшка покойный, дай бог ему царство небесное, их не жаловал, больно не жаловал. А у меня, скажу вам, такая примета. Коли отец вор, то и сын вор. Уж там как хотите. О, кровь, кровь — великое дело. Я, признаться вам откровенно, из тех-то двух семей и без очереди в солдаты отдавал, и так рассовывал кой-куды. Да не переводится. Что будешь делать? Плодущи проклятые. Между тем воздух затих совершенно. Лишь изредка ветер набегал струями и, в последний раз замирая около дома, донес до нашего слуха звук мерных и частых ударов, раздававшихся в направлении конюшни. Мордарий Аполлоныч только что донес губам налитое блюдечко и уже расширил было ноздри, без чего, как известно, ни один коренной русак не втягивает в себя чая. Но остановился, прислушался, кивнул головой, хлебнул и, ставя блюдечко на стол, произнес с добрейшей улыбкой и, как бы невольно, вторя ударом: «Чуки-чуки-чук, чуки-чук, чуки-чук». «Это что такое?» — спросил я с изумлением. «А там, по моему приказу, шалунишку наказывают. Васю буфетчика изволите знать?» «Какого Васю?» «Да вот что на Медне за обедом нам служил. Еще с такими большими бакенбардами ходит». Самое лютое негодование не устояло бы против ясного и кроткого взора Мордария Аполлоныча. «Что вы, молодой человек, что вы?» — заговорил он, качая головой. «Что я, злодей, что ли, что вы на меня так уставились? Любя да наказует, вы сами знаете». Через четверть часа я простился с Мордарием Аполлонычем. Проезжая через деревню, увидел я буфетчика Васю. Он шел по улице и грыз орехи. Я велел кучеру остановить лошадей и подозвал его. «Что, брат, тебя сегодня наказали?» — спросил я его. «А вы почем знаете?» — отвечал Вася. «Мне твой барин сказывал». «Сам барин? За что ж он тебя велел наказать?» «А по делам, батюшка, по делам. У нас по пустякам не наказывают. Такого заведения у нас нету. Ни-ни. У нас барин не такой. У нас барин... Такого барина в целой губернии не сыщешь». «Пошел», — сказал я кучеру. «Вот она, старая-то Русь», — думал я на возвратном пути.